Это, знаешь, как мы говорил, друг, это дело добровольное, а не то, что хочешь участвуешь, хочешь нет, поэтому, ну...
Это был какой-нибудь Стэнфорд или что-то попроще?
Да, с биткоином хорошее сравнение, кстати.
Всем привет, Гити, это новый подкаст 4Geeks, Сергей Кузнецов, Ахтанг Махарадзе и наш сегодняшний гость Денис Минов, менеджер по категории продуктов компании Dell. Серега, привет, Денис, привет.
Привет.
Добрый день.
Ну, начнем мы говорить с Денисом, естественно, сначала о том, кто он, что он и как, в общем, оказался в IT-индустрии до категории, до компании Dell. Мы еще обязательно доберемся, но хотелось бы узнать у Дениса, в общем, с чего все начиналось.
Да, еще раз добрый день. Ну, начиналось давно, на самом деле. И как поколение 90-х, да, из... Те, кто заканчивал школу в 90-е, взрослел в 90-е, в принципе, я мало понимал, чем хочу заниматься еще в то время. И в IT-индустрию попал, с одной стороны, случайно, да, с другой стороны, наверное, все к этому шло. Потому что помню, что и когда открыли компьютерный класс в нашей школе, я чуть ли не один из первых побежал туда, регистрироваться и начал что-то программировать. И позже, когда учился в университете в Америке, оказалось, учился я на самом деле такой дисциплине, как средства массовой коммуникации, журналистика. Но...
Это был какой-нибудь Стэнфорд или
что-то попроще? Вот это было примерно там, да. Это был университет Сан-Хосе.
Прикольно.
Центр Силиконовой долины.
О, это хороший, да.
Как же тебя занесло в центр Силиконовой долины из компьютерного класса?
Опять же, случайно, да? То есть я выиграл программу американскую по обучению, по получению магистерской степени в области журналистики средств массовой коммуникации. Но так получилось, что университет, куда я поехал, был как раз вот в центре Силиконовой долины. И, в общем, как бы я был... уже в то время немного причастен, да, к этой всей истории. Я помню, офис Adobe был прямо напротив нашего кампуса в университете. Все эти ребята из компьютерных компаний, вернее, студенты, которые учились в том же университете, проходили практику в компьютерных компаниях. Поэтому все это было близко.
То есть, возможно, мы не знаем, а на самом деле это Денис, стоя с ребятами из офиса напротив, сказал им, говорит, слушайте, а было бы классно, чтобы была такая программа, куда можно было фотку бы залить, две кнопочки нажать, и она красивая.
Да, да, да. Вот слушайте, вот на самом деле вроде бы, ну сколько, это 16 лет назад было, а на самом деле в то время... Google только становился вот поисковиком, который набирал популярность, да? Про iPhone вообще никто не слышал, его и не было, и думаю, сам Стив Джобс еще не слышал про iPhone, поэтому очень много, да, очень много изменилось. И вот когда я вернулся уже в Россию после обучения в США, и действительно стал вопрос, куда идти, чем заниматься, где работать, и я...
Ну, слушай, наверное, такого американца-специалиста, который заканчивал американский колледж, наверное, на расхват брали в разные компании.
Ну, на расхват, не на расхват, но были возможности, да, и когда, в общем-то, когда я стал думать, что же выбрать, да, какое направление, мне показалось, что индустрия связи, мобильных телефонов тогда была на подъеме, и вот мне хотелось туда. И одно из первых мест, где я стал работать, это была компания Pantech. Наверное, немногие знают об этой компании.
Да, и что это такое? Насколько... Расскажи, пожалуйста.
Да, да, да.
Я знаю, я помню, они в, насколько я помню, со Skylink'ом что-то делали, да, еще на заре. И я помню, потому что мы с родителями часто ходили в магазины, тогда их было гораздо больше, это сейчас там осталось только Связной, а тогда были всякие Альтелеком, Евросеть, Связной, еще там куча всяких, и у них были каталоги, я вот помню, я брал эти каталоги и садился дома, у меня еще не было своего телефона, ну или там был какой-то самый такой простой, и я вот рассматривал, и я помню компанию Pantech, потому что были какие-то совершенно, ну тогда в целом было очень много же разных моделей смартфонов, да, сейчас как бы все на одно лицо, а тогда каждый пытался изгаляться по-своему, у кого-то, значит, там разворачивающийся, у кого-то слайдер, у кого-то раскладушка, и у Pantech, я помню, был какой-то странный телефон, значит, там чуть ли не как видеокамера сделанная.
Окей, бумер, раньше это самые телефоны были разнообразнее, да, и трава зеленее, да, я понимаю, хорошо, давай все-таки, Денис, вернемся, расскажи про Pantech, чем ты там занимался.
Да, ну Pantech это компания, корейская компания. На самом деле в Корее она в то время была третья по величине, третий производитель телефонов после LG и Samsung. Компания не маленькая. И, в общем, хотела завоевать и российский рынок тоже. И я был одним из первых сотрудников в Pantech, и, в принципе, мы как определенных успехов добились тогда. Да. И, ну, и действительно, в Риме, вернее, ими может быть компания не на слуху, но в то время эта компания считалась и довольно инновационной. Ну, например, можно сказать, что она одна из первых представила цветные дисплеи в телефонах. И уж совершенно точно была первым производителем, который интегрировал сканер отпечатка пальца в телефон.
О, ничего себе.
И на самом
это
деле...
Это еще тогда?
Это еще тогда, да. Но вот история Pantech мне интересна еще тем, что, насколько она подчеркивает, как конкурентен этот рынок. И, насколько я знаю, Pantech уже не занимается производством телефона. И вообще, по-моему, такой компании нет. И в конце своего существования, пару лет назад, компания продала там 200 с чем-то патентов в области связи и телефонии какой-то американской компании. И, в общем, сейчас получает какие-то выплаты, наверное, с этих патентов. Вот и все, да, но мы помним, что и многие другие производители, которые были лидерами в отрасли.
Помним, да, многих.
Где они сейчас, да, поэтому...
Да. Слушайте, ну я, кстати, зашел на сайт, у них что-то есть, то есть как компания, они вроде существуют, но у них такое интернет вещей, VR, AR. И какие-то IP-телефонию, IP-решения они предоставляют здесь.
Ладно, давайте вернемся к Денису. Денис, что было после Pantech, как стремительно развивался карьерный рост, так сказать, и путь к успеху?
Ну вот в Pantech я занимался продажами в основном, и в скором времени, в общем-то, появилась возможность вот этот накопленный опыт уже применить в компании Hewlett-Packard, где как раз вставала задача о запуске линеек устройств для домашнего пользования, в том числе в России и через крупных российских ритейлеров. И, в общем-то, я этим и занялся, перейдя в компанию HP, и занимался управлением категорией устройств для домашнего пользования. Ноутбуков, десктопов, карманных компьютеров. Тогда такие еще вещи были. Да. И вот...
Добрались до Dell, я чувствую.
Да. И вот уже последняя моя остановка на карьерном пути — это компания Dell, в которой, в общем-то, я почувствовал себя действительно как дома, потому что и корпоративная культура очень много значит, и, в общем, набор обязанностей и то, как ты можешь проявить как-то себя, да. Вот в Dell я уже довольно долгое время работаю категорийным менеджером, управляю категориями ноутбуков, десктопов, мониторов, как для домашнего пользования, так для корпоративных клиентов.
Ну, я помню, когда еще мы жили в другое время и ездили на всякие выставки, я регулярно заходил на МВЦ, на стенд Dell, и там были очень симпатичные, на самом деле, ноутбуки, довольно интересно были какие-то решения.
Вот. Виделись ли вы с Денисом?
Вот это я, кстати, не могу сказать, не уверен. Вот,
хотя... Ты был увлечен ноутбуками.
Хотя, может быть,
тебя
да.
Тебя можно понять.
Да. А что интересного сейчас есть у Dell? Какие технологии там крутые, поскольку, ну, по крайней мере, среди масс-маркета Dell не очень, ну, на мой взгляд, представлены. Может быть, я ошибаюсь и просто не туда смотрю на самом деле.
Ну, возможно, Вахтанг, потому что Dell... по крайней мере, в России очень сфокусирован на корпоративном сегменте. Это значит, что, ну, большая часть активности и наиболее широкий модельный ряд и решения корпоративные мы как раз представляем для бизнес-клиентов. Но и в магазинах для домашнего пользования вы вполне можете найти различные устройства Dell. Не в таком широком ассортименте, может быть.
Ну, хорошо, ну расскажи, какие вот самые крутые сейчас вот какие-то устройства, которые, на которые стоит обратить внимание, когда я зайду в какой-нибудь NVIDIA условный или там еще что-нибудь в этом духе.
Я расскажу, наверное, о двух вещах. Если мы говорим о каких-то таких инновациях, то чаще всего наши инновации впервые появляются на линейке Dell XPS. Ноутбуки Dell XPS. Это, если вы не знаете, это вот флагманская наша категория. Ноутбуки тонкие, алюминиевые, производительные, с различными новшествами. Да, то есть все технологии, которые другие производители из индустрии представляют на рынок, а мы первыми подхватываем их и внедряем в линейки XPS. И, ну, для примера, вот в этом году мы обновили, в начале года мы традиционно обновляем линейку XPS, в которую входят ноутбуки 13, 15, 17 дюймов. И сейчас, например, покупая XPS, что вы можете такого интересного увидеть вот в этом устройстве? Там масса всего, это и UHD-экраны высокой яркости, это и процессорные технологии последнего поколения. Но есть такие фишки, которые, да, вот смотрите. Во-первых, мы были, Dell был одним из первых производителей, который стал переходить на экраны с тонкими рамками. Рамки меньше 5 мм толщиной. Да? Что это дает? А это дает то, что фактически 92%, то есть экран занимает 92% габаритов ноутбука. То есть вы не таскаете с собой лишние габариты ноутбука в сумке. А смотря на экран, практически все, что вы видите, это экран. Поэтому устройства становятся более компактными, более легкими. При этом, делая устройство более компактным, возникают другие проблемы у инженеров. Да? Как быть с теплоотводом, с охлаждением ноутбука. Чем меньше места внутри, тем сложнее это сделать. Да? Тем сложнее сделать эффективным теплоотвод.
Слушай, ну, мне интересна другая история. Но сейчас вот, в принципе, идет же, да, гонка ноутбуков. Там все и китайцы выпускают Huawei, и Honor, и, ну, крупные производители, естественно. И все более-менее, ну, как-то там у всех, как они говорят, у нас экран занимает 89-92% размера, значит, нашего ноутбука и так далее. А там у того же Huawei, у него какие-то вообще свои фишки там связаны со своей экосистемой. А у вас есть что-то, ну, прям такое, что нет вообще ни у кого?
Есть такие вещи. Вот я как раз к этому и подхожу, да. Для улучшения, вот я про теплоотвод начал говорить, да, для улучшения охлаждения ноутбука мы используем единственные в этой отрасли, используем материалы, которые позволяют вот в этом тонком корпусе с помощью тонкой-тонкой пленки эффективно отводить тепло. И это технологии, которые ранее использовались НАСА в аэрокосмической отрасли.
То есть кулеров там нет, то есть это бескулерная
там технология. Там кулеры есть, но их не хватает для того, чтобы эффективно охлаждать ноутбук, да, поэтому вот такие инновационные материалы применяются.
Я, кстати, не так давно держал в руках Precision, один из каких-то топовых, это рабочая станция, насколько я помню. У нее было очень круто сделано, ну, то есть я поразился реально инженерной мысли того, что у ноутбука, да, ну, по большому счету, да, это все же ноутбук, ну, во-первых, меня удивило то, что он мощнее любого игрового ноута, я всегда думал, что, ну, игровой ноут — это вот прям мощь, а все остальное как бы его ниже. А тут мне он в руки попал, и я понял, что он быстрее, чем мой даже довольно современный ноут. И да, он позволяет там графику, конечно, он в первую очередь, да, сделан для того, чтобы там работать с графикой, фото и всем прочим. Но и поиграть я на нем смог, и это прям круто и быстрее. Но что меня порадовало, раз уж мы затронули там тему охлаждения и инноваций, они сделали скошенный торец сзади, и поэтому, когда ты ставишь ноут на стол, например, к стене дома, у тебя воздух не выводится прям в стену, то есть он не, ну, и он позволяет ему выходить. Это, ну, то есть это какие-то такие мелкие нюансы, которые вот
дьявол
решают
кроется
на самом
в деталях,
деле.
Это известно.
Да, да, именно
так.
Денис, а вот если уйти... Да, говори.
Да, Сергей, а вот скажи, вот тебе приходится много работать за компьютером?
Довольно-таки. 8 часов в день минимум.
А глаза устают?
Мне кажется, мне сейчас будут что-то продавать.
Ну что, хороший экран, который занимает 92, то и больше процентов ноутбука, я думаю.
Ну, я не буду продавать, Сергей, но вот действительно же у меня устают глаза, да, и мы мало задумываемся, из-за чего это. Да, наверное, от долгого смотрения там в одну точку глаза устают, но на самом деле известно, что... цветовое излучение синего спектра как раз вредит глазам. Да, и вот эта проблема, которая, о которой немного говорят, но она известна. И вот говорят, что есть в ноутбуках Dell XPS, чего нет вообще нигде, это, например, технология iSafe, которая на аппаратном уровне приглушает или убирает вообще вот это свечение синего цветового спектра. И таким образом вам комфортнее работать с ноутбуком длительное время. При этом никакого влияния на цвета...
Но у тебя при
цвета...
этом все желтое становится,
вот
ну, то есть для графики...
При этом никакого влияния на цветопередачу это не дает. Такие решения были у других производителей, но они софтверные. И действительно, цвета блекли, желтели и так далее. И вот мы первые, единственные, кто это сделал на аппаратном уровне, и при этом вы получаете шикарное устройство с крутым экраном 500 нит UHD, там, с контрастностью 1500 и так далее, 1500 к одному и так далее, но с идеальной цветопередачей. Вот такие вот мелочи как раз и
хорошо, то, парни, что... мы уже долго...
Как и сказал Вахтанг, да, дьявол кроется в деталях. У Microsoft, кстати, есть такая фишка сейчас в последней винде. Я вижу, что она позволяет включить ночной режим и переключить как раз-таки в желтый, но с графикой работать невозможно. Ну и раз уж я затронул Microsoft, давайте перейдем к новостям и начнем как раз-таки с них. Вахтанг, расскажи нам, что там с Дискордом.
Ну, слушай, пока на самом деле ничего конкретного. То есть, поскольку, насколько понимаю, это слухи, которые еще... Сама компания Microsoft как-то не шибко подтвердила, но они активно закупаются. То есть мы помним, что они недавно купили у нас ZeniMax Media, который выпускает мой любимый Elder Scrolls онлайн, и не только онлайн в свое время выпускали, вот, за 7,5 миллиардов. Ну, а теперь хочет купить Discord. Всем известный, в общем, игровой чат, или как даже правильно его назвать, не знаю. Я им регулярно пользуюсь, мы с Серегой регулярно им пользуемся. Как к этому относиться, я не очень понимаю, честно говоря, потому что Discord, он и сам по себе, в общем, очень хорош. И всегда...
Я самое главное, знаешь, что я не понимаю? Они это делают для того, чтобы игры поразвивать и уйти в эту историю посильнее? Или они хотят его для того, чтобы Teams свой поразвивать? Потому что Microsoft мы знаем не только как компанию, которая, да, там скупает и делает... скупает компании и делает все лучшее для Xbox, но еще и как компанию, которая делает очень много корпоративной истории.
Вот, поэтому я тебе сказал, что мне неоднозначное отношение.
Тебе непонятно тоже,
мне,
да.
Мне непонятно, и всегда, знаешь, есть старое правило, да, этого самого автотехника, знаешь, работает не лезь, вот, из этой серии, потому что Discord и так сам по себе прекрасен, А что будет после того, как его купит Microsoft, если это произойдет, я, честно говоря, себе пока не очень понимаю. Денис, что ты думаешь по этому поводу?
Слушайте, ну, все пытаются строить свои экосистемы, да, то есть для бизнеса экосистемы — это вот залог успеха в будущем. Поэтому, ну, неудивительно, что Microsoft проявляет интерес и к другим компаниям, всегда их покупал, и игровая индустрия сейчас на подъеме, и там количество игроков постоянно растет, конечно, да, поэтому вот подмазаться к этой истории еще, это, ну, логичный шаг. Ну,
то есть ты думаешь, что они оставят его в игровой сфере и не будут его сливать с корпоративной историей?
Ну, тут я не могу ничего прокомментировать, наверное. Какой-то стратегический шаг, мне кажется, со стороны Microsoft, как он выльется, во что, непонятно.
У них есть стратегия, они ее придерживаются, мы помним.
Это точно.
Это план, который... Ну, хорошо, ладно, будем ждать новостей от компании Microsoft. Вот это ты, Серега, скорее расскажи про первую в России выставку NFT-искусств, которая, ну, пройдет в этом году в Эрмитаже, правда, когда пройдет непонятно, и что там будет, тоже пока непонятно. Но скорее тут стоит поговорить о... об общем хайпе, который в последнее время идет вокруг вот этого самого NFT, или как это у нас называется?
NFT, да, NFT-искусство, но non, я опять забыл, как
оно называется. Невзаимозаменяемые токены, вот это вот все, я
да,
никак не могу.
Да, спасибо, но non-fundable, или как там правильно читается. В общем, если вкратце, то хайп сейчас идет вокруг... Это, наверное, общая тенденция, и 2020 год стал таким триггером для того, что, то есть, люди все больше и больше осознают, что им не нужно чем-то владеть для того, чтобы чем-то владеть, скажем так. Им не нужна физическая копия каких-то вещей. Но прикольно иметь в своем распоряжении, не знаю, Мону Лизу, например, да? Ну, то есть, просто знать, что вот она у тебя есть, приучить, что ты ее можешь... и перепродать, то есть ты распоряжаешься этим объектом как настоящим физическим объектом, вот, но при этом у тебя его нет, то есть он может висеть в галерее, если мы говорим про картину. Это могут быть виртуальные кроссовки Gucci,
которые
вообще невозможно
раз, да,
потрогать, да, если не помните или не слышали, скачайте, скачайте, запустите предыдущий подкаст, мы там довольно долго про них рассказывали, и рассказывали про самые странные NFT-штуки, NFT-лоты, которые сейчас существуют на рынке. Вот, поэтому выставка, про которую ты уже, в общем-то, все рассказал, в Эрмитаже она пройдет в этом году, непонятно, правда, когда и, ну, где, понятно. Аксенов Family Foundation, в общем-то, какая разница, кто угодно это мог провести. Я так понимаю, что они там покажут, собственно, вероятно, просто изображение, да, потому что многое NFT-искусство, а его не существует, точнее, как автор его нарисовал и продал, но картина физически находится у автора, или она вообще просто нарисована в фотошопе, да, там,
вот
ее не существует,
тут, кстати, и перепечатал. Интересно, мужчина, призываю вас обоих, в общем, к дискуссии. Вот ты сказал про Мону Лизу. Насколько я себе это понимаю, что Мону Лизу в качестве NFT-искусства, ну, можно продать цифровую копию Мона Лизы там.
Нет,
и можно
не
прям
совсем.
Может, прям ее продать, хочешь сказать?
Да, да. Это, ну, то есть, смотри, это не владение предметом, а это право на владение. То есть, вот условно, сейчас право на владение. Ну, это, понимаешь, как. То есть, вот когда у коллекционеров есть право на владение картиной, но они отдают эту картину в музей. Условно, да, есть же всякие. Ну, понятно, что есть частные коллекции, но. Часто бывает так, что вот какой-то меценат, он говорит, я даю вам эту картину, пожалуйста, показывайте ее, но после моей смерти отдайте ее моим детям, например. Тут такая же точная история, то есть ты, ну, если ты правообладатель, ты вот можешь что-то свое, не знаю, сделать и сказать, вот оно будет висеть у меня дома. Но право на его владение я отдаю вам. Если человек захочет это как бы забрать, но ему это не нужно, потому что, ну, это смысла не несет. Ему гораздо важнее создать хайп вокруг этого предмета, что он, не знаю,
сразу
купил,
вопрос. А твит Джека Дорси будут выставлять на выставке?
Да. Слушай, да я думаю, что там выставятся все те, кто в России вообще купил хоть что-то из NFT, потому что, ну, выставка в первую очередь, на мой взгляд, нужна для того, чтобы поднять цену, стоимость этих лотов.
Да, ну я не очень хорошо себе представляю. Мне все-таки казалось, что если это, ну, выставка NFT искусства, то, ну, наверное, логично и правильно будет, что это какое-то искусство, которое действительно существует только в виртуальном, как кроссовки Gucci в виртуальном каком-то пространстве. И тогда, соответственно, вот это такая вот виртуальная выставка виртуальных условных работ, которыми владеют настоящие люди, купили их, может быть, за большие деньги или создали и продали за какие-то деньги. Денис, что ты думаешь по этому поводу? Насколько глубоки твои знания в этом вопросе?
Ну, для меня это тоже новая история, но я, наверное, соглашусь с тобой, Вахтанг. Это все-таки про то, что люди сами создали, да, и имеют возможность выставить. Я не думаю, что это будет какой-то аукцион вот на этой стадии. Но тема интересная, да, и очень так отрадно, что музеи наши, да, вот идут тоже в эту цифровую историю, наверное, пандемия тут подстегнула как-то шевелиться и быть в тренде, что Эрмитаж заинтересовался вот такой выставкой, но это то, что, да, набирает обороты, и я когда начал изучать, что такое NFT, заинтересовался, я думаю, я разберусь в этой теме получше.
Ну, вообще
интересно. Хотел бы купить себе кроссовки Gucci.
Я пока ничего не покупал из вот этих вещей цифровых, но думаю, что это может скоро случиться, потому что
да, скоро я чувствую, появится.
Мы не останемся никто.
Появится NFT-лутбокс, вот тогда это будет вообще круто. Я
считаю. Не, ну слушай, как бы это же по факту такая же история, как с акциями, да? У тебя же нет вот на руках бумажки с акцией Apple, да? Но при этом ты являешься владельцем там какого-то количества. Или с биткоинами, да? У тебя вот, ну, лежит у тебя там файлик какой-то, да?
Ну да, с биткоином хорошее сравнение, кстати.
С одной стороны, да, с другой стороны, мне кажется, это не очень корректное сравнение, потому что, условно, владея какой-то частью биткоина, я его могу вывести во вполне, так сказать, осязаемый деревянный рубль.
Ты и тут можешь вывести в фиат, ради бога, выводи, нужно кому-то только продать. Но я уверен, что у тебя найдутся любители такого вида вложений. Вот. Но пока я думаю, что это, конечно, все развлечение. И в свете последнего года хочется, конечно, спросить, а будет ли онлайн-трансляция выставки из Эрмитажа?
Ну, слушай, я думаю, что скорее да, чем нет, по большому счету, потому что вот во время пандемии я следил, довольно много музеев, они у них не было выбора, с другой стороны, они перестроились, конечно, и какие-то виртуальные выставки, и онлайн-выставки проводили, и что только не проводили. Я думаю, что сейчас это вообще такой must, что называется, для любого, тем более, если это выставка касается современных технологий и так или иначе, современного там искусства и так далее, все это без онлайна, мне кажется, сейчас вообще никуда, сейчас даже, кажется, перебор какой-то вот онлайн-история, она даже первичнее, чем офлайн-история, скажем так. Расскажи-ка нам, Сережа, про Роскомнадзор, попугай нас немного.
Слушай, на самом деле история очень спорная, потому что, я даже не знаю, как это сказать, когда я готовился к этому выпуску, новость была одна, а сегодня эта новость уже немного другая. Ну, начну, наверное, сначала, чтобы всем все было понятно. Роскомнадзор начал обсуждать изменения в регулировке персональных данных. И они опубликовали проект документа, в котором, ну скажем так, довольно однозначно, на мой взгляд, было понятно, что они хотят сделать, чтобы люди при регистрации в соцсетях указывали номера своих паспортов. То есть, по сути, это регистрация в соцсетях по паспорту, потому что сейчас, ну и так уже у нас, да, ввели законы, что зарегистрироваться в соцсетях можно только по номеру телефона, и ты привязываешься, да, но как бы можно там по номеру телефона найти через оператора твои паспортные данные и каким-то образом тебя
отследить. А в Порнхабе только ВКонтакте, да?
Да, не буду комментировать это, да, никоим образом.
А ВКонтакте есть твой номер телефона, и тебя тоже могут найти, так что будь осторожнее к этому.
Я не знаю, зачем, имея ВКонтакте, нужно заходить на Pornhub. Давай так.
Хорошо, ладно.
Тоненько я намекну о наличии галочки в определенном разделе, который называется «Видео ВКонтакте». Но не суть. Дальше появилась информация, что на самом деле Роскомнадзор не совсем это имел в виду. И они быстро поменяли этот проект и сказали, что они хотят запустить свой единый сервис авторизации, типа как госуслуги, в котором нужно для регистрации использовать паспорт, а вот этот сервис уже ты дальше можешь использовать. То есть ты можешь ВКонтакте нажать кнопочку типа «Зайти через Роскомнадзор» и зайти ВКонтакте. Я не знаю, зачем это нужно. Ну, в смысле, нет, я знаю, зачем это нужно Роскомнадзору, я понимаю, зачем это может быть нужно соцсетям, я понятия не имею, зачем это нужно будет пользователям. Понятно, что если это будет единственный способ, да, входа, то есть вход через, по сути, госуслуги, то, конечно, ну, кто-то отвалится, а кто-то продолжит пользоваться просто потому, что, ну, необходимо, да. Слушай, ВКонтакте, к сожалению, очень большая аудитория, и для рекламы в том числе требуется.
Ну, а тут, во-первых, история, как быть с импортными соцсетями, да? Надо ли будет, например, в Фейсбуке или в Твиттере таким образом?
Ну, Твиттер нам аж не нужен,
да, как говорится. Да, запретят через месяц, я помню, да. Ну, Фейсбук пока
да,
еще дышит.
Да, я не думаю, что... Фейсбук, я так понимаю, что согласился хранить все же данные в России, и у них вроде как все хорошо.
Это не одно и то же. Все-таки одно дело хранить данные в России, другое дело сделать такую систему аутентификации, да, понимаешь, в чем дело? Что я давно уже считаю, что, конечно, интернет — это совершенно прозрачная вещь, в том смысле, что про любую анонимность уже давно, в принципе, нужно забыть. С одной стороны. Но с другой стороны, ходить в Фейсбук по паспорту я, честно говоря, тоже не желаю. Может быть, тогда появится еще больше там, любителей цифрового детокса, условно говоря. И, может быть, они сделают этим добрую вещь, что люди меньше станут сидеть в соцсетях, не знаю. Но я вот сейчас не готов ответить на вопрос, готов ли я ходить в соцсети по паспорту.
Слушай, ну я очень надеюсь, что это все же будет история опциональная. То есть хочешь так, хочешь
это
так.
Это знаешь, как мы говорим, но... друг, это дело добровольное, а не то, что хочешь участвуешь, хочешь нет. Поэтому, ну...
Окей. Денис, а как ты относишься к цифровому детоксу, точнее, к цифровой вот такой неанонимности во всех смыслах этого слова?
Ну, у меня тоже нет однозначного ответа, да. Конечно, это неприятно, неудобно. Не думаю, что вот как передовой пользователь я как бы это приветствовал бы. Не понимаю, зачем это нужно. С другой стороны... Я вот вижу, что многие такие вот решения наши государственные, они понятно, их понятна цель, да, в общем-то, хочется руководителям сделать более, интернет еще более прозрачным на территории России, да, и более управляемым. Но, с другой стороны, любого уже... пользователя в интернете и так можно отследить, и это все очень легко делается, и поэтому вот эти дополнительные сложности для пользователей соцсетей, ну, я не вижу какого-то тут, какой-то большой логики и большой необходимости. Но вот, как показывает и недавний там вот этот закон про предустановку российского ПО на устройства, импортируемые в Россию, да, Есть цель, есть задача, но вот как-то реализация, наверное, происходит пока у нас в этой области не очень здорово, не очень логично.
Ну, у нас, да, всегда так. Будем блокировать Telegram, положим половину интернета. Что поделать? Мы страна новая в сети, наверное, относительно, да, штатов, в которых там с 60-х годов это все развивалось. Поэтому мы учимся, к сожалению, на собственных ошибках, но... Лучше так, наверное, чем в Китае.
Ну, знаешь, как до Китая, может быть, и допрыгнем в какой-то момент. То есть, ну, идем-то, в общем, правильную дорогу, товарищ, в правильную сторону. Поэтому, ну что ж, удивляться.
Правильно, но надеюсь, что медленнее, чем они. И раз уж заговорили о Востоке, наконец-то случилось. В Россию везут телевизор LG, сворачивающийся в трубочку. Кажется, я видел его лет 8, наверное, назад. Первый концепт на МВЦ или на ИФе, уже не помню. И каждый год его привозили и показывали, что смотрите, скоро-таки случится. Мы сможем сворачивать телевизор в трубочку, значит, в... Как это назвать? В тумбочку. и убирать его таким образом. Он не будет нам мешаться. Не знаю, правда, что планируется. На картинках, конечно, красиво показывают, как сначала он загораживает вид на море, а потом его можно убрать. А в квартире, в которой у меня он висит на стене, я не знаю, зачем его убирать в тумбочку.
Ну, слушай, честно. Иногда в однокомнатной квартире, может, у тебя вообще куплены тобой цифровые вот эти принты Мона Лизы по всей квартире, по всем стенам, а телевизор мешается. Можно убрать. Проблема,
а может быть...
проблема в другом, ну, как бы он стоил, по-моему, 87 тысяч долларов, но...
Где так?
В однокомнатную квартиру не очень, так сказать, хорошо вписывается эта история. Мне кажется...
Вообще не вписывается. Ну, то есть, если у тебя NFT Мона Лиза висит по стенам, то, да, наверное, но... и мешает телевизор смотреть, то как бы есть вопрос, а не купить ли тебе новую квартиру.
Слушай, потому, ну да, ну это понятно, что это как сворачивающиеся там какие-то сгибающиеся, раздвигающиеся смартфоны и прочее, прочее. Ну, я это вижу как некую демонстрацию все-таки технологии, а вот потому что мы можем. А тут, мне кажется, приятный момент в том, что это уже, ну он уже не прямо сейчас стал коммерческим образцом, то есть в Южной Корее он вроде как уже продавался какое-то время, да?
Да-да-да, его до России довезли именно.
Довезли до России. Насколько Россия должна обрадоваться этому факту, я не очень уверен. Ну, то есть, кто может быть условным пользователем такого девайса, такого гаджета, да?
Слушайте, я буквально 3 месяца назад остался без телевизора дома. Двое маленьких детей играли и раздробили его в дребезги просто.
Есть 6,5 миллионов?
Вот, это другой вопрос. Но я бы его купил. Вот как только будет, да, потому что я уже боюсь за второй телевизор свой, который я купил на замену. Но вот эта история очень интересная, да. Какой-то, может быть, как концепт-кар, но все-таки он и переходит в коммерческую историю, в серийную, да. И как только цена будет в разы меньше, я буду присматриваться.
Я сейчас просто тут занялся увлекательной математикой и поделил стоимость этого телевизора на стоимость такого же, только Xiaomi, по размеру тоже там 65. 216,6 период... Ну ладно, 216 пусть будет телевизоров, может купить за эту стоимость и в целом сделать себе квартиру полностью из телевизоров. Пусть бьют, что хотят. Ну или купить на каждый день и хватит, да, чуть больше, чем на полгода. Я не знаю, Вахтанг, по поводу демонстрации технологий, да, но мне кажется, что история со смартфонами, она более реальна и применима в настоящий... Ну, я тебе уже рассказывал,
потому что
да,
200 что... тысяч рублей, это все-таки не...
Да, потому что 200 тысяч, это реальная сумма, да, за которую все же люди могут... Да и не 200, там, по-моему, 100, за 100 можно было купить флекс... Не помню название уже. Здесь есть вопросы. Я думаю, что да, это демонстрация технологий в первую очередь, но плюс это могут взять какие-нибудь бизнесы для себя, чтобы
ну,
показывать.
Да, какие-то корпоративные какие-то истории, рекламные. Там в каких-то красивых, да, не знаю, шоу-румах условных, да, такую вот фигню красивую поставить.
Ну, то есть это так же, как проектор Sony, если мы его вспомним.
Слушай,
помнишь,
не только Sony, у Panasonic прозрачный телек был просто, ну, это как бы другая история, ну, тоже, ну, такая, что типа...
Не, ну, прозрачный телек, кстати, потом много кто делал, но я говорю, вот Sony просто были, по-моему, единственные, кто сделал проектор, которым можно было на стене пальцем что-то нажимать, он на андроиде был, и он тоже как-то стоил каких-то космических денег, но они сразу сказали, типа, ребят, мы их там не очень много произвели, потому что потестить, и в первую очередь это B2B, конечно, это не для дома история, это entertainment там в торговых центрах, в каких-то офисах и так далее и тому подобное.
Ну, хорошо, порадуемся за нашу прекрасную родину, что наконец-то у нас будет такой телевизор. Ну и давайте, может, предпоследняя новость на сегодня. Это у нас компания Xiaomi. Я в ней, честно говоря, не очень разобрался, что Xiaomi создали собственный процессор, и акции у них взлетели там на 8 или даже с лишним процентов. Но, насколько понимаю, это не то, что делает, условно, компания Qualcomm. Это у них какая-то другая история. Это не мобильный процессор, а это графический процессор, если я правильно понимаю.
Слушай, это графический процессор. Причем показали его, я так понимаю, что еще несколько... Точнее, начали его делать еще несколько лет назад. Потому что я видел что-то подобное на МВЦ. И вот сейчас это какая-то новая версия, обновленная. То есть они выпускали, он назывался Surge S1, если я правильно помню. Она не стала успешной. Сейчас они запустили тизер в Weibo, как обычно, что они сделают новый проц. И да, конечно, это графика. Ну, то есть они работают на Snapdragon, как и всегда, в общем-то. И вот этот Surge — это вспомогательная история. То есть я так понимаю, что это вместо Adreno, который использовался всегда.
Ну, да.
То есть они сделали свою историю. Тут важно, наверное, тоже демонстрация технологий в первую очередь. У нас не так много производителей процессоров на рынке. Мы все прекрасно знаем... про мобильные, конечно, речь. Мы все прекрасно знаем Qualcomm. Мы немножко подзабыли про MediaTek. Ну и, конечно, сейчас совсем ничего не значит, наверное, на рынке Kirin, потому что, ну, в общем-то, у Huawei все сложно и все плохо, и она никогда свои процессоры никому не продавала, а теперь, наверное, и не может продавать. Вот, поэтому для Xiaomi вот эта попытка... ну и Samsung, конечно, еще, который делает свои Exynos для своих же телефонов, и, конечно, Apple, который делает для iPhone свои процессоры, но это вообще отдельная история. Если мы посмотрим на это все, то все крупные производители рано или поздно приходят к тому, что процессор надо делать самим. Поэтому для Xiaomi это просто демонстрация того, я думаю, в первую очередь это история для инвесторов, показать, что они тоже могут, они тоже хотят, и что скоро, я думаю, что это период там 2-3, может 4 лет, когда они сделают действительно свой проц, и на нем будут телефоны. Но это в первую очередь, да, отказ от монополии, по сути, Qualcomm, потому что, ну, давайте будем честны, они во всех тестах набирают топчик. Если мы говорим,
ну да, топовые смартфоны на MediaTek их не делают, понятно.
Ну да. Вот, делают на Exynos, делают на чипах Apple и, собственно, делают на Qualcomm.
Ну, на чипах вот, Apple поэтому... делают Apple. И все, да. Больше никто не делает.
Все так.
Ну вот, все-таки, Денис, ты как человек, в общем, работаешь хотя бы, ну... естественно, не с мобильными сейчас телефонами, все-таки больше с ноутбуками и так далее. Но сейчас ведь в ноутбуках тоже все чаще появляются мобильные процессоры, да, и вот ARM-условные процессоры. Это сейчас все говорят о том, что это такое будущее для ноутбуков. Насколько это важная история, как ты думаешь?
Сложно сказать. Сейчас востребованы любые процессоры, да? Процессоров в принципе не хватает.
Особенно процессоров для PlayStation 5.
Любых процессоров, да, и ноутбучных в том числе. И покупатели не могут найти все, что хотят сейчас в магазинах, потому что просто производители и фабрики не справляются с тем спросом, который возник.
Слушай, а случился дефицит из-за коронавируса, из-за того, что все стояло, или какие-то еще причины есть?
Из-за коронавируса, но не из-за того, что все стояло, а из-за того, что резко возрос спрос, да? Ну, сами подумайте.
А, то есть люди сели по домам.
Конечно, сели по домам работать, учиться и так далее, и всем нужно, оказывается, не один старенький ноутбук дома, а два вполне себе даже производительных для того, чтобы и работать, и учиться, да, и компаниям нужно было переводить свою рабочую силу на удаленный режим работы, поэтому... Это просто создало взрывной рост спроса, и все возможные фабрики, да, не справляются с производством этих компонентов, поэтому сейчас глобальный дефицит на рынке ноутбуков, в том числе экранов и других компонентов. И да, и мы это ощущаем и в России тоже. Поэтому востребовано все. Будет ли какие-то вот мобильные процессоры там трендом, как-то это изменит что-то в ноутбуках? Наверное, нет. Но я думаю, что Xiaomi сейчас идет во все возможные ниши и пытается как-то закрепиться и там, да, это и история для инвесторов, но это опять же мы возвращаемся к вопросу создания экосистемы. Если ты получил клиента себе один раз, в твоих интересах его больше в твоей экосистеме не выпустить. Это тебе будет дешевле как бизнесу. Поэтому и создаются вот эти, и Xiaomi идет во все продуктовые категории, в том числе компонентные, где, конечно, если ты создаешь свой, свой компонент, он обходится тебе дешевле и повышает тебе маржинальность бизнеса.
Ну и давайте завершаться про черную дыру. Вроде бы сделали хороший какой-то снимок, но Сережа нам расскажет, почему же это так важно. Я как-то в последнее время не следил за черными дырами.
Опять Сережа. Слушай, ну, тут нужно вернуться сильно назад. Если вспомнить фильм «Интерстеллар», то нам там показывали, как выглядит черная дыра. И это изображение, на самом деле, не очень далеко от реальности было. Удалось сделать первую нормальную вообще фотографию, на которой черная дыра была похожа на, ну, что-то, на какой-то объект, в 2019 году. Точнее, в 2017 году это фото сделали и 2 года его обрабатывали. То есть представь себе, сколько времени, ну, какой-то космический телескоп, он сделал фото, и 2 года ученые обрабатывали эту картинку, чтобы выдать ее и показать миру, как это на самом деле выглядит. Выглядит это, ну, я поставлю, наверное, на обложку этого подкаста фото черной дыры, новое. Uh-huh. Тогда это выглядело как черный круг, именно не окружность, а круг внутри, отверстие такое, не знаю, в космосе. И вокруг такая оранжево-красно-желто-белая, наверное, дымка. Это было нечетко. И было непонятно, а что это, ну, то есть понятно, что там горизонт событий и всякие такие штуки. А сейчас получили фото сверхмассивной черной дыры, по-моему, кстати, той же самой, поляризованных лучах. И выглядит это гораздо круче, выглядит это как завихрение, такой, как будто волосы завиваются. Ты знаешь, мне кажется, что чуть позже из него проявится изображение логотипа браузера Firefox. Потому что, ну, очень уж похоже. Так вот, выяснили из этого изображения, что на самом деле черная дыра это, скажем так, не выяснили, а подтвердили гипотезу.
Что это вовсе не дыра и вовсе она не черная.
Да, что это вовсе не дыра и вовсе она не черная. Что это просто магнитные завихрения, действительно. И настолько сильна гравитация, что за пределы не может вырваться электромагнитное излучение. И поэтому черная дыра не отражает свет и не светит сама. Отсюда это, отсюда такое название. Но при этом она не остается невидимой. Ее нельзя увидеть напрямую, но можно увидеть по излучению окружающего вещества. Собственно, если находится рядом облако огромное газа, попадая на поверхность, она вот создает такой вот диск. И это, по сути, разогретая до огромных температур материя. То есть это крутящиеся в магнитном поле куски материи, которые так же, как вот если ты когда-нибудь, не знаю, видел сварку или видел даже не сварку, а когда режущий диск по металлу идет и красные искры вылетают, это не что иное, как разогретый металл. Вот здесь такая же история, только из-за, ну, не из-за того, что что-то соприкасается, да, из-за того, что огромная скорость. И в космосе, собственно, ничего не может это остановить. Вот, вот такой вот забавный эффект. Ну, выглядит, правда, круто. Я надеюсь, что очень скоро они смогут сфотографировать и внутрь черной дыры, и мы увидим, что там находится.
Да,
там...
И вот тогда я, наконец, посмотрю «Интерстеллар». Тогда это все будет иметь смысл. Но, насколько понимаю, Денис про черные дыры знает примерно столько же, как и я, да?
Слушайте, ну вот, вот черная дыра, ну фотография. Вот я с одной стороны думаю, вот что делать с этой информацией теперь? Да? Но с другой стороны...
Смотреть, радоваться.
Да, да. Но с другой стороны, вот для меня почему-то это действительно эти вещи интересны. Вот это все, что связано с космосом, я не знаю почему, я, в принципе, к космонавтике никакого отношения не имею, но всегда вот такие вещи я воспринимаю как-то с интересом. Я вот недавно узнал, что фотография вот этого Млечного Пути, да, всем известная, вот эта спираль, которую мы видим везде, на самом деле не фотографии Млечного Пути, да, это фотография какой-то другой галактики. Просто так себе ученые представляют, что наша галактика примерно похожа вот на это. Да, вот для меня такие вещи тоже.
Вообще логично же, ведь как можно сделать фото Млечного Пути, если нужно отлететь.
Да, а потом, как бы, потом NFT продавать, я так считаю.
Да.
Ладно, парни, давайте закругляться. Спасибо большое ГМ Денису Минову, менеджеру по категории продуктов компании Dell. Обсудили новости, поговорили о Денисе. Денис, Роман, тебе спасибо.
Удачи. Спасибо всячески за интересный разговор, да.
Да, гики, подписывайтесь на подкасты, жмите лайки, рассказывайте друзьям, пишите свои комментарии, мы всегда им будем рады. Сергей Кузнецов, Ахтанг Махарадзе, Денис Минов. Всего самого доброго, счастливо, пока.
Счастливо.
Пока-пока.